Сэм догадывался, что сильнее всего донимает друга растущий гнет кольца. Он с беспокойством наблюдал, как часто поднимается левая рука Фроду, словно для того, чтобы отвести удар или заслонить глаза от страшного взгляда ока, силищегося разглядеть их. Иногда непроизвольно правая рука начинала тянуться к груди, зажимала в кулак ткань плаща и медленно разжималась, когда воля хранителя крепла. Сейчас в густом вечернем сумраке Фродо сидел, свесив голову почти до колен, устало уронив руки со слабо подергивающимися пальцами. Сэм с болью смотрел на друга, пока тьма не разделила их. Нечего было сказать, и нечем было подбодрить его, и постепенно сознание Сэма заполнили мрачные мысли. Усталость и постоянный страх отступили, зато с новой силой вернулись мысли о еде. Лепешки не утоляли голода, только поддерживали силы. Но была у них и еще одна особенность, которая проявлялась тем ярче, чем меньше оставалось другой пищи. Они укрепляли волю, давали силы терпеть. Нужно было принимать новое решение. Дорога, которая так выручала их, шла дальше на восток, уходя в великую тень. Гора же вздымалась теперь справа, почти прямо на юге, и нужно было поворачивать к ней. Отныне и до конца никаких дорог, только голая, покрытая дымящимся шлаком равнина. «Воды бы», — пробормотал Сэм. Он давно запрещал себе пить. Пересохший язык распух и теперь едва шевелился. Воды оставалось не больше половины фляги, и это на несколько дней пути. Их мучение давно бы прекратило смерть от жажды, но, по счастью, они выбрали орочью дорогу, а на ней через каждые несколько миль были устроены колодцы для отрядов, проходивших безводными местами. В одном из них Сэм и нашел немного затхлой и мутной воды, но в их положении привередничать не приходилось. Правда, воду они нашли позавчера, и Сэм понимал, что впереди может не встретиться ни капли. Наконец, устав от этих тревог, он задремал. Во сне ему виделись огни, похожие на горящие глаза, и слышались странные звуки, не то дальние отчаянные вопли, не то близкие опасные шорохи. Несколько раз он вскакивал, но вокруг была только непроглядная темень. Под утро, когда он в очередной раз вскочил, тревожно озираясь, ему почудились какие-то бледные огни поодаль, похожие на глаза. Но вскоре они мигнули и погасли. Страшная ночь уходила медленно и неохотно. Здесь, вблизи горы, и воздух был какой-то мутный. От черной крепости наползали облака мрака, которые Саурон ткал вокруг себя. Фродо неподвижно лежал на спине. Сэм долго стоял над ним в раздумье. Он понимал, что должен побудить волю друга к новому усилию. Наконец, наклонившись, он погладил Фродо по голове. «Проснитесь, друг мой!» — шепнул он ему на ухо. «Пора идти». Фродо вскочил, прежде всего поглядел на юг, но увидел гору и сник. «Я не могу, Сэм!» — прошептал он. «Это такая тяжесть! Такая тяжесть!» Сэм вздохнул. То, что он собирался сказать, наверное, ни к чему не приведет, а то и хуже будет, но другого выхода не находилось. «Давайте я понесу его», — сказал он. «Я могу, пока силы есть, даже с радостью». Глаза Фродо дико блеснули. «Прочь! Не трогай меня!» — закричал он. «Оно мое! Мое! Прочь!» Его рука потянулась к рукоятке меча, но тут же голос изменился. «Нет, нет, Сэм», — как-то безнадежно произнес он. «Пойми, это мое бремя. Я никому не могу его доверить. Поздно, Сэм, милый, мне уже не помочь. Оно меня держит. Я не могу отдать его. А если ты попытаешься отнять, сойду с ума». Сэм кивнул. «Понимаю». И после некоторого молчания словно вспомнил. «Слушайте, сударь, а не выбросить ли нам кое-что? Он посмотрел в сторону горы. Незачем тащить туда ненужные вещи. Фродо тоже поглядел на гору. — Да, — проговорил он, — на этом пути нам немного понадобится, а в конце и вовсе ничего. Он отстегнул и бросил сначала щит, потом шлем, снял тяжелый пояс вместе с мечом в ножнах, черный плащ изорвал в клочья и разбросал по ветру. — Вот, больше не буду орком! — вскричал он. — И не возьму никакого оружия, ни светлого, ни темного. Пусть они берут меня, если хотят. Сэм тоже снял доспехи, потом вынул кое-что из своей сумки. Каждый предмет был ему дорог, хотя бы потому, что он нес их так далеко и с таким трудом. До слез жаль было расставаться с кастрюлями и сковородками. «Помните кролика, сударь?» — спросил он. «А нашу встречу с Фарамиром в тот день, когда я елефанта увидел?» «Нет», — покачал головой Фродо. «Я, конечно, знаю, что все это было, но как-то не так. У меня не осталось ничего, ни вкуса пищи, ни памяти о деревьях и траве, ни воспоминаний о луне и звездах. Я словно голый оказался, Сэм. И между мной и этим огненным колесом ничего нет. Я начинаю видеть его даже наяву, а все остальное гаснет». Сэм взял его руку, крепко сжал и приложил к груди. «Тогда чем скорее мы избавимся от него, тем скорее отдохнем», — не найдя ничего лучшего, — сказал он. «То есть я хочу сказать...» «Эх, слова все равно не помогут», — махнул он рукой и начал собирать раскиданные вещи. Ему не хотелось оставлять все это на виду. «Даже если эта тварь нашла кольчугу», — рассуждал он, — «то уж меч-то ему совсем ни к чему». Руки у него и без того не слабые, даже когда пустые, и незачем ему трогать мои кастрюли. С этими словами он снес все вещи к одной из зияющих трещин и сбросил их туда. Лязг драгоценных кастрюль, падающих во мрак, прозвучал для хоббита похоронным звоном. Он вернулся к Фродо, подпоясал его куском эльфийской веревки, а остаток свернул и убрал в сумку. Только сумка теперь и осталась у Сэма, да еще фляга, да шершень на поясе. А в кармане куртки на груди светоносный фиал и коробочка, которую Галадриэль подарила ему самому. И вот, наконец, от горы их отделяло только расстояние, которое надо пройти. Путники не думали больше об укрытиях. Одна мысль владела ими — дойти. В мглистом сумраке тусклого дня не было никого, кто мог бы увидеть их, разве что столкнувшись нос к носу. Некому было предупредить Саурона, что прямо к сердцу его страны неуклонно пробираются маленькие воины. Только Назгулы могли бы заметить их, но они были далеко.